Самая главная, наверное, задача, она и была, и остается, хотя это очень сложно, это уйти от интернатов. Потому что дети, которые растут в интернатах, это, допустим, и те, которые не могут посещать обычные школы, и в том числе и сироты, это, конечно, совершенно жизнь далекая от реальной. И вообще реабилитация невозможна в том случае, если ребенок уже содержится в группе какой-то больше 15 человек, у него теряется постепенно связь, которая должна быть с родителями. Если он содержится там больше, я уже не помню, но больше года. Поэтому, когда мы говорим о реабилитации, это мы лукавим вообще-то. Поэтому у меня всегда была задача создать хотя бы для сирот что-то приближенное к домашней обстановке. И надо сказать, что, ну, это уже давно было, значит, в 96-м году Джим Хьюз, такой американец, из организации у него была для детей, он собрал своих американцев, там друзей, собрали деньги, приехали, построили два дома, ну, одноэтажных, под Сергием Посадом, поселок Буженинова, для проживания умственно отсталых сирот. Все оборудовали там полностью и так далее. Но, опять же, эта идея потерпела фиаско, потому что, ну, постепенно у меня просто забрали эти дома. Почему она потерпела? Потому что, к сожалению, нельзя начинать с домов, наверное, а нужно начинать с голов. Потому что, когда мы построили второй дом, американцы, я сказала, давайте сделаем клуб для всех, для жителей села, вот и будет это вам интеграция, и все. Нет, мы здесь сделаем школу, и получается, что опять по менталитету опять отдельная школа. Ну, то есть, так у меня эта задача остается, и постепенно мы пытаемся как-то вот путем проектов все-таки как-то вот эту даже интернатную жизнь разнообразить. Вот, например, был такой у нас имидж-проект в психоневрологическом интернате, когда мы пытались сделать так, чтобы эти люди, ну, уже взрослые, в общем-то, от 18 лет, взглянули на себя по-другому. И мы сделали и танцевальный кружок, и мюзиклы ставили. И они настолько преобразились, и они даже не думали, что могут быть такими красивыми. Ну, то есть это вот все вот такая вот история. Конечно, к сожалению, осуществить уход от интернатов, я не знаю, может быть, когда-то это получится. Сейчас невозможно.
Но... Почему?
Почему? Потому что это закрытые учреждения. Удобно содержать такую массу, хотя это экономически невыгодно. Я пыталась несколько раз доказать, что экономически, прежде всего, невыгодно государству. Но, честно говоря, похоже, что просто это не очень как-то волнует кого-то. Ну, даже меня один чиновник так откровенно спросил, а что ты волнуешься? Они там накормлены, там, я не знаю, обогреты. Вот и все. А то, что содержится порой по 1000 человек в одном интернате, это, ну, по-моему, просто отсутствие внимания к этой проблеме вообще.
Мне казалось, что как-то в России были какие-то эксперименты, пусть их было мало, с патронатными семьями. Вот мы с вами в Нью-Йорке находимся, и здесь вообще нет интернатов. Меня спрашивают,
да,
иногда, никто
нету,
не верит. Да.
Но интернаты ведь вообще были задуманы после революции, чтобы собрать беспризорных. И так они и остались, потому что это очень удобно. Не надо семью поддерживать, чтобы она содержала, не надо там какие-то выдумывать реабилитационные меры, не надо с ними заниматься, ведь это же очень огромный труд заниматься с ребенком. Но у меня, кстати, у самой ребенок с церебральным параличом, поэтому я это все знаю изнутри. И люди делают вид, что они все добрые, что они замечательные, они приносят там иногда даже какие-то подарки, но подарки проще подарить, чем вот... менять, так сказать, всю эту систему. Ну, это очень сложный вопрос, но на сегодняшний день это проблема менталитета. Только. Больше ничего.
А вы как пришли в эту область? Вы сказали, что у вас ребенок болен, поэтому...
Да, так и получилось. Я закончила МГИМО. Вот, казалось бы, совсем в другой области работала. Вот родился ребенок, повредили... звонок там при родах, в общем. Ну и вот пошла эта ситуация. Я как-то думала, что помогая создать некую систему, и мой ребенок не выпадет из нее. Ну вот не получилось. И поэтому сейчас пытаемся делать какие-то проекты, хотя бы, ну, например, мы создали в свое время класс, пусть один, но мы его создали, и он был для тех, которые, ну, как у нас называют, якобы необучаемые. Уже какой-то вот эффект я наблюдаю. Во-первых, мой сын закончил институт, а он тоже был как бы необучаемый с точки зрения кого-то.
Кого-то. Церебральный паралич все-таки поражает тело, да, а не мозг.
Нет, иногда и мозг. Дело не в этом. Но такая есть система, что их всех почему-то ставят на учет психоневрологический диспансер. Но это тоже особая история. Там очень много сложностей. Вот. Но тем не менее, какой результат? Значит, у них класс был 8 человек. Трое закончили институт. Двое, там есть по зеленению такой, типа колледжа в Москве. Ну, работает только двое. Проблема трудоустройства очень тяжелая. Почему? Потому что, я считаю, главная проблема – это отсутствие мотивации. Если человек с инвалидностью, кстати, пенсионер, это тоже меня касается, идет работать, то у него, получается, забирают полпенсии. А зарплата в то же время никакая. Поэтому какой смысл? В общем, вот здесь вот это самая главная проблема. Вот, поэтому... Здесь еще много с законодательством надо работать. Я не хочу показаться пессимистичной. Все равно что-то делать надо. И вот каждый, если делает что-то на своем месте, то уже что-то может и измениться. Пусть даже для небольшого там какой-то группы людей или детей, кому-то там помогаем устроиться на работу. Один мальчик, помню, в больнице мы лежали вместе с моим сыном, но его признали, он сирота, его признали необучаемым. Но я так потихоньку с ним занималась, там с книжкой, была азбукой. Он сейчас нормальный парень, занимается, нормально работает и создал свою даже организацию. Вот это вот уже как-то приятно, что вот, ну пусть это так происходит, но происходит. Видимо, сам процесс очень сложный и длительный.
Вы прям перехватили мой вопрос. Я как раз хотела сказать, что на фоне таких трудностей, что все-таки вдохновляет и дает силы работать дальше. Но вы уже, в общем, отчасти ответили. Да. Если какие-то есть еще примеры, может быть?
Ну, примеры еще, я бы сказала, что очень талантливые дети. Я не знаю, они талантливы, как все, там, безусловно. Но почему-то у них это... больше выплескивается наружу, то ли за счет того, что они хотят быть услышанными, там, увиденными и так далее. Потому что в свое время мы повезли на международный фестиваль детей еще тогда, там из одного детского интерната. И французы, два француза, они были поражены, они не могли понять, что это вообще дети, там, отсталые или вот. То есть вот это вот очень дает большие надежды. Я всегда стараюсь каких-то найти вот молодых людей, там, девушек, чтобы их в качестве примера приводить даже. Вот есть одна девочка, ну, девочка, я называю ей, до 30 лет еще, у нее церебральный паралич, но она кандидат наук, она прекрасно знает английский. Познакомилась я с ней в Нью-Йорке, потом мы вместе ехали в лифте в гостинице, потому что она здесь там по какому-то гранту преподавала, пишет книги, занимается именно инклюзивным образованием. Вторая девочка в коляске, закончила пединститут, знает 3 языка, сейчас японский учит, занимается языками вот по скайпу или там как. То есть она уже содержит свою маму, пенсионерку. Вот такие вот вещи, они вдохновляют, но постепенно надо менять к ним отношения. Опять я упираюсь в этот менталитет. Потому что люди не хотят даже видеть, что эти с инвалидностью, молодые ребята особенно, они могут такую пользу государству приносить, если уж государство рассматривает их с точки полезности. Мы в Женеве проводили в ноябре такое мероприятие, там на площадке ООН. Там была одна женщина молодая из Великобритании, как раз из руководства вот этого нового движения глобального, The Valuable 500. О нем еще мало кто знает. О нем было объявлено в Давосе 2019 года. В 2020 вот подводили промежуточные итоги. А в 15 сентября этого года будет на Генеральной Ассамблее ООН заявлено, кто присоединился к этому движению. И вот благодаря нашим усилиям, вот этих двух организаций, мы привлекли 3 российские. Потому что у нас не знали об этом. И все. Вот я сама лично ездила в Сбербанк, потом Билайн наш российский в Импелком, и еще одна организация, ARP Service, тоже вот российская. Вот они у нас 3 вот среди этих крупнейших мировых глобальных компаний. Присоединившись к этому движению, эти компании обязуются, как они говорят, всегда иметь на повестке дня людей с инвалидностью. То есть они уже для них становятся частью их жизни, частью бизнеса. и принимают их на работу. То есть вот это вот меня очень радует. Я вот еще хочу до 15-го какие-то компании присоединить, чтобы пошел этот процесс. Когда-то к нам пришел на какое-то мероприятие бизнесмен, очень-очень такой известный. Вот. И он говорит: вы знаете, я вот у вас раз побывал, и меня все время тянет теперь к этим людям. То есть, видимо, вот эта искренность, доброта, вот чего-то не хватает нам в этой жизни, вот такой суматошной. Вот как-то, наверное, в этом тоже и миссия этих людей, что они вот нас, якобы здоровых, пытаются как-то повернуть к этим же ценностям всеобщим, которые мы почему-то потихоньку забываем.